Парк Лесотехнической академии известен как место дуэли Чернова и Новосельцева. Началась эта романтическая история с того, что блестящий флигель-адъютант Александра и Владимир Новосельцев сделал предложение дочери небогатого дворянина Екатерине Черновой. Произошло это в Петербургской губернии, в имении Черновых Большое Заречье, близ села Рождествено. После предложения Новосельцев сослался на необходимость посетить в Москве больного отца и обещал через 3 недели вернуться. Свадьба была назначена на январь 1825 года, но мать жениха Екатерина Владимировна Новосельцева не смогла примириться с женитьбой сына на дочери простого армейского офицера. В семье потенциальных родственников ее ужасало все, даже отчество Екатерины Черновой, Пахомовна. Пушкин как-то писал: «Сладкозвучнейшие греческие имена употребляются у нас только между простолюдинами». Екатерина Владимировна, ослепленная своей гордыней, говорила: «Я не могу допустить, чтобы мой сын женился на какой-то Черновой, да вдобавок еще и Пахомовне». Екатерина Владимировна, у которой Владимир был единственным ребенком, беспокоится и о карьере сына. Родившийся в 1799 году, в 23-го года он стал флигель-адъютантом государя, самым молодым в свите, и перспективы у него открываются широчайшие. «Если, конечно, все не будет испорчено неподходящей женитьбой», — минус говорила она подругам, заламывая руки. Стоит заметить, что Екатерина Владимировна и Дмитрий Александрович Новосельцевы разъехались вскоре после рождения сына, и вся жизнь матери была посвящена только Владимиру. Сын закончил иезуитскую школу и поступил в лейб-гвардии гусарский полк, при производстве в офицеры был назначен адъютантом графу Сакиану, а затем вошел в царскую свиту. Новосельцев, навестив отца, возвращается в Петербург, но не объявляется ни в имении Черновых, ни, когда те возвращаются в город, у них на квартире. И вообще 3 месяца не подает о себе никаких вестей, видимо, покоряясь бурному натиску матушки. Честь девушки оказывается под угрозой, а в те годы подобное оскорбление можно было смыть только кровью. В семье генерал-майора Пахома Кондратьевича Чернова и его жены Аграфены Григорьевны было 4 сыновей и 4 дочери. Узнав о казусе, один из братьев, Сергей, пишет в Петербург другому, Константину, в ноябре 1824-го, желательно, чтобы Новосельцев был наш зять, но ежели сего нельзя, то надо сделать, чтобы он умер холостым, хотя сие прелестное творение заслуживает и лучшей участи. Стоит сказать несколько слов и о Константине. Он родился в 1804 году, попал на службу прапорщиком в Санкт-Петербургский гренадерский Короля-Прусского полк. Но в сентябре 1820-го произошла Семеновская история, бунт, и лейб-гвардии Семеновский полк был расформирован и набран заново. Оказался в нем и Константин Чернов. В 1823 году он получает чин подпоручика. Являлся членом Тайного Северного общества. В декабре 1824-го Константин отправляется в Москву, предварительно отправив Новосельцеву вызов на дуэль. Сергей Чернов писал ему: «Когда папенька узнал, что великий князь, зная, для чего ты едешь в Москву, с позволения государя, сам дозволил тебе сию поездку, то он совершенно успокоился и проливал слезы восхищения». То есть в курсе сложившейся ситуации был не только брат государя Михаил Павлович, но и сам царь. Мать Новосельцева, весьма испуганная сложившимся положением, прикладывает все усилия, чтобы замять конфликт. Она обращается за помощью к московскому генерал-губернатору князю Д.В. Голицыну. Тот выступает посредником, и объяснение Новосельцева и Чернова проходит в его присутствии, да еще при нескольких свидетелях. Новосельцев пламенно заявляет, что он вовсе не отказывается от брака, и Чернов приносит ему свои извинения. Екатерина Владимировна дает письменное согласие на эту свадьбу, которая должна состояться в течение 6 месяцев. Затем Чернов и Новосельцев вместе отправляются в Петербург. Но вскоре по Петербургу распространяется слух, что Чернов говорит, будто бы принудил Новосельцева жениться. Новосельцев публично этим возмущается, и Чернов, хотя и сразу признал и всем отвечал, что все это были лишь слухи, отправляет Новосельцеву оскорбительное письмо, а в ответ получает вызов на дуэль. Но все-таки правда вскоре выяснилась, и дуэль не состоялась. Тем временем обещанные сроки, в которые должна была состояться свадьба, вновь заканчиваются, а Новосильцев жениться явно не собирается. Екатерина Владимировна, его мама, проводит большую тайную работу, чтобы расстроить эту свадьбу, и в итоге начальник отца девушки, Пахома Кондратьевича Чернова, фельдмаршал Фабиан Остенсакин, заставляет того отказать Новосильцеву, обещая в противном случае неприятности по службе. В письменном отказе от свадьбы Пахом Кондратьевич непременным пунктом поставил условие для Владимира больше не искать встреч с Екатериной. Но вот 5 сентября 1825 года случается тезоименитство императрицы Елизаветы Алексеевны и посвященный этому бал в дворянском собрании. Легенда говорит, что Новосильцев не посмел подойти к Черновой, а тем более с ней разговаривать. Но во время мазурки с фигурами к Новосильцеву подошел статский кавалер с двумя дамами. Одна из них была Чернова. Минус забвения или раскаяния, минус спросил незнакомец. Владимир Дмитриевич смутился. От этого выбора зависело многое. «Раскаяние», — ответил он. Чернова подала ему руку, которая заметно дрожала. Они сделали один тур. Мария Пахомовна шепнула довольно и села. Так рассказывает о причине для дуэли, путая, правда, имя и девушки, и ее брата, пыляя в книге «Замечательные чудаки» и оригиналы. Также существует легенда, что еще до бала Чернова и Новосильцев случайно столкнулись в летнем саду, и он кивнул, а она, не ответив, пожаловалась на это брату. И тот, отправившись к несостоявшемуся зятю, пригрозил «еще раз». И пресловутый раз выпал как раз на балу. Но, скорее всего, это просто легенда. Давление на отца с целью выдать письменный отказ от брака было, думается, Константину достаточно для вызова. Константин, узнав об отказе, посылает Владимиру через Рылеева вызов и назначает дуэль на 6 утра 10 сентября на территории Лесного института. Подумав, тут же пишет записку, в которой подробно объясняет обстоятельства, приведшие к дуэли, и, в том числе, сообщает: Бог волен в жизни, но дело чести, на которое теперь отправляюсь, по всей вероятности, обещает мне смерть. Стреляюсь на три шага, как за дело семейственное, ибо, зная братьев моих, хочу кончить собою на нем, на этом оскорбителе моего семейства, который для пустых толков еще пустейших людей преступил все законы чести, общества и человечества. Пусть паду я, но пусть падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото и знатный род не надсмехались над невинностью и благородством души. Дуэль состоялась в присутствии нескольких десятков офицеров Семеновского полка и членов Северного тайного общества. Секундантами со стороны Чернова были полковник Герман и поэт Рылеев, а со стороны Новосильцева ротмистр Ряд и подпоручик Шипов. Условия дуэли. Мы, секунданты ниже подписавшиеся, условились. 1. Стреляться на барьер, дистанция 8 шагов, с расходом по 5. 2. Дуэль кончается первой раною при тщетном выстреле, в противном случае, если раненый сохранил заряд, то имеет право стрелять, хотя лежащий, если же того сделать будет не в силах, то поединок полагается вовсе и навсегда прекращенным. 3. Вспышка не в счет, равно осечка. Секунданты обязаны в таком случае оправить кремень и подсыпать пороху. 4. Тот, кто сохранил последний выстрел, имеет право подойти сам и подозвать своего противника к назначенному барьеру. Полковник Герман. Подпоручик Рылеев. Ротмистр Риад. Подпоручик Шипов. Назначенное расстояние, как и указывал Чернов в письме, было смертельным. Противники выстрелили одновременно, и Новосильцев был ранен в бок, а Чернов в висок. Новосильцев был перенесен в стоявшую поблизости харчевню, где через несколько дней умер. Смерть единственного сына стала для Новосильцева тяжелым ударом. Она перевезла тело сына в Москву и похоронила его в склепе Новоспасского монастыря. До самой кончины Новосильцева не снимала глубокого траура. Кроме церкви, она нигде не бывала и, кроме митрополита Филарета и самых близких родных, она никого не посещала. Известно, по рассказам Благова, что она говорила Филарету: «Я убийца моего сына, помолитесь, владыка, чтобы я скорее умерла. Если вы почитаете себя виновною, минус отвечал Филарет, минус то благодарите Бога, что он оставил вас жить, дабы вы могли замаливать ваш грех и делами милосердия и спросили утешения души своей и вашего сына. Желайте не скорее умереть, но просите Господа продлить вашу жизнь, чтобы иметь время помолиться за себя и за сына. Бывая у Филарета на Троицком подворье, Новосельцева всегда стояла во время службы в темной комнатке, смежной с церковью, и молилась у окошечка, проделанного в храм. В 1833 году Новосельцева приобрела харчевню, где умер ее сын, построила вместо нее церковь во имя святого Владимира, а при ней и богадельню. Сама же харчевня была также сохранена и перенесена в сад при богадельне. Покупка земли, постройка церкви и богадельни обошлись Новосельцевой около миллиона рублей, по тем временам это были гигантские деньги. В Новосельцевскую церковь ездили молиться перед дуэлями, а также те, кто опасался дуэлей. Церковь С.В. Владимира не сохранилась, была взорвана в 1932 году, но часть ее имущества была передана в Русский музей. Улица, где стояла Владимирская церковь, была переименована из Новосельцевской в Новороссийскую, но один ее изгиб так и остался Новосельцевским переулком. Здания богадельни сохранились до сих пор, сегодня в них находится стоматологическая клиника. Городские власти приняли решение о передаче зданий богадельни под гостиницу, но существует православная община Новосельцевской церкви, которая пытается вернуть здание церкви. Скульптуру для надгробия Владимира Новосельцева создал известный художник Димут Малиновский. В 30-е годы 20 века Новоспасский монастырь был празднен, и надгробие Новосельцева вместе с его прахом было перенесено в Донской монастырь, в усыпальницу Голицыных. Константин Чернов сразу после дуэли был доставлен в свою квартиру, в роту Семеновского полка, ныне это район между площадью Утюза и Московским проспектом. Он скончался 22 сентября. Будущие декабристы превратили похороны Чернова в первую русскую манифестацию, а поединку Чернова и Новосельцева придали политическую окраску. Проститься с Черновым пришли сотни людей. Гроб был снят с катафалка и донесен от квартиры Чернова до Смоленского кладбища на руках. Современники сообщали, что в первых рядах процессии шли секунданты Новосельцева, отдававшие дань уважения поступку Чернова. Декабрист барон Штейнгель в письме к Загоскину указывал, что более 200 карет провожало, поэтому судья о числе провожающих пешком. Над могилой было прочитано позже ставшее широко известным стихотворение, автором которого долгое время считали Рылеева, но, возможно, оно принадлежит Вильгельму Кюхельбекеру. Начинается оно с таких строк. «Клянемся честью и Черновым. Вражда и брань временщикам. Царей трепещущим рабам. Тиранам, нас угнесть готовым». На надгробие для Чернова была объявлена общественная подписка и собрано более 10 рублей. Могила Чернова сохранилась, и ее можно увидеть на Смоленском кладбище, неподалеку от церкви Смоленской Божьей Матери, на Смоленской дорожке. На месте дуэли, в парке Лесного института, были поставлены две массивные гранитные тумбы на расстоянии 18 шагов, с которых дуэлянты начали сходиться. После революции тумбы исчезли, но уже в наше время были поставлены новые тумбы, гораздо меньше прошлых и гораздо ближе. Там же стоит и обелиск, повествующий о дуэли. Это место находится при самом входе в парк. Удивительно, но после этой двойной трагедии Екатерина Чернова быстро вышла замуж, ее избранником стал полковник Лиман.